Чехов Антон Павлович. На святках. Глава первая. «Что писать?» — спросил Егор и умакнул перо. Василиса не видела со своей дочерью уже 4 года. Дочь Ефимия после свадьбы уехала с мужем в Петербург, прислала 2 письма и потом как в воду канула, ни слуху, ни духу. И доила ли старуха корову на рассвете, топила ли печку, дремала ли ночью, и все думала об одном. Как-то там Ефимия, жива ли, надо бы послать письмо, но старик писать не умел, а попросить было некого. Но вот пришли святки, и Василиса не вытерпела и пошла в трактир к Егору, хозяйкиному брату, который, как пришел со службы, так и сидел все дома в трактире и ничего не делал. Про него говорили, что он может хорошо писать письма, ежели ему заплатить как следует. Василиса поговорила в трактире с кухаркой, потом с хозяйкой, потом с самим Егором, сошлись на 5-алтынном. И теперь это происходило на 2-й день праздника в трактире, в кухне. Егор сидел за столом и держал перо в руке. Василиса стояла перед ним, задумавшись, с выражением заботы и скорби на лице. С нею пришел и Петр, ее старик, очень худой, высокий, с коричневой лысиной. Он стоял и глядел неподвижно и прямо, как слепой. На плите в кастрюле жарилась свинина, она шипела и фыркала, и как будто даже говорила «флю-флю-флю». Было душно. «Что писать?» — спросил опять Егор. «Чего?» — сказала Василиса, глядя на него сердито и подозрительно. — Не гони. Небось, не за даром пишешь, за деньги. Ну, пиши. — Любезному нашему зятю Андрею Хрисанфычу и единственной нашей любимой дочери Ефимии Петровне с любовью, низкий поклон и благословение родительское навеки нерушимо. — Есть, стреляй дальше. «А еще поздравляем с праздником Рождества Христова. Мы живы и здоровы, чего и вам желаем от Господа, Царя Небесного». Василиса подумала и переглянулась со стариком. «Чего и вам желаем от Господа, Царя Небесного?» — повторила она и заплакала. Больше ничего она не могла сказать. А раньше, когда она по ночам думала, то ей казалось, что всего не поместите в 10 письмах. С того времени, как уехали дочь с мужем, утекло в море много воды. Старики жили, как сироты, и тяжко вздыхали по ночам. Точно похоронили дочь. А сколько за это время было в деревне всяких происшествий, сколько свадеб, смертей, какие были длинные зимы, какие длинные ночи. «Жарко», — проговорил Егор, расстегивая жилет. — Должно 70 градусов будет. — Что же еще? — спросил он. Старики молчали. — Чем твой зять там занимается? — спросил Егор. — Он из солдат, батюшка, тебе известно, — ответил слабым голосом старик. — В одно время с тобой со службы пришел. Был солдат, а теперь, значит, в Петербурге. В водолечебном заведении. Доктор больных водой пользует. Так он, значит, у доктора в швейцарах. Вот тут написано, — сказала старуха, вынимая из платочка письмо. От Ефимии получили. Еще бог знает когда. Может, их уж и на свете нет. Егор подумал немного и стал быстро писать. «В настоящее время, — писал он, — как судьба ваша через себя определила на военные попроще, то мы вам советуем заглянуть в устав дисциплинарных взысканий и уголовных законов военного ведомства. И вы усмотрите в онном законе цивилизацию чинов военного ведомства». Он писал и прочитывал вслух написанное, а Василиса соображала о том, что надо бы написать, какая в прошлом году была нужда, не хватило хлеба даже до святок, пришлось продать корову. Надо бы попросить денег, Надо бы написать, что старик часто похварывает и скоро, должно быть, отдаст Богу душу. Но как выразить это на словах? Что сказать прежде и что после? «Обратите внимание», — продолжал писать Егор, «в пятом томе военных постановлений солдат есть имя общее, знаменитые. Солдатом называется первейший генерал и последний рядовой». Старик пошевелил губами и сказал тихо. «Внучат поглядеть, оно бы ничего». «Каких внучат?» — спросила старуха и поглядела на него сердито. «Да может, их и нету». «Внучат-то? А может, и есть. Кто их знает?» «И поэтому вы можете судить», — торопился Егор, «какой есть враг иноземный, какой внутренний. Первейший ваш внутренний враг есть Бахус». Перо скрипело, выделывая на бумаге завитушки, похожие на рыболовные крючки. Егор спешил и прочитывал каждую строчку по несколько раз. Он сидел на табурете, раскинув широко ноги под столом, сытый, здоровый, мордатый, с красным затылком. Это была сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире. И Василиса хорошо понимала, что тут пошлость, но не могла выразить на словах, а только глядела на Егора сердито и подозрительно. От его голоса, непонятных слов, от жары и духоты у нее разболелась голова, запутались мысли, и она уже ничего не говорила, не думала и ждала только, когда он кончит скрипеть. А старик глядел с полным доверием. Он верил и старухе, которая его привела сюда, и Егору. И когда упомянул давеча о водолечебном заведении, то видно было по лицу, что он верил и в заведение, и в целебную силу воды. Кончив писать, Егор встал и прочел все письмо сначала. Старик не понял, но доверчиво закивал головой. — Ничего, гладко, — сказал он. — Дай бог здоровья, ничего. Положил на стол три пятака и вышел из трактира. Старик глядел неподвижно и прямо, как слепой, и на лице его было написано полное доверие. А Василиса, когда выходила из трактира, замахнулась на собаку и сказала сердито. — У, язва! Всю ночь старуха не спала, беспокоили ее мысли, а на рассвете она встала, помолилась и пошла на станцию, чтобы послать письмо. До станции было 11 верст.